Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко о главных событиях. В Париже в столкновениях демонстрантов с полицией ранены около 20 человек. «Газпром» намерен с будущего года повысить цены на поставляемый в Белоруссию газ. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака отверг призывы отказаться от должности. Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Закон облегчает работодателям увольнение молодых работников. Правительство заявляет, что это оживит рынок труда и поможет уменьшить безработицу. По данным профсоюзов, на улицы вышли около 2 миллионов человек. Власти называют чуть меньшие цифры – сотни тысяч манифестантов. В Париже акции протеста закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. Оказалось, нарушена работа общественного транспорта. Многие учебные заведения были закрыты. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цену на газ для Белоруссии. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов, подчеркнув, что Белоруссия – единственная страна в СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», который владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Ибрагим Аль-Джаафари заявил, что не оставит намерения возглавить коалиционное правительство. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джаафари отверг призывы отказаться от должности ради выхода из тупика, в который зашли переговоры о формировании правительства. Сунниты и курды, а также отдельные представители возглавляемой Джаафари шиитской партии, считают, что он должен уйти из-за неспособности обеспечить национальное единение и безопасность. Всеобщие выборы в Ираке состоялись в декабре прошлого года. Саддаму Хусейну и 6 его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде курдов. Как объявил во вторник в Багдаде судья трибунала, обвинения связаны с применением отравляющего газа против 1000 жителей курдской деревни Халабжа в 1988 году. Тогда погибли 5000 человек, в том числе много женщин и детей. Убийство жителей деревни было частью кампании по уничтожению курдов, которую иракский диктатор вел в 80-х годах.
Радио «Свобода». Новости.
Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. В официальном заявлении говорится о повышенной вероятности террористических атак, жертвами которых могут стать и американцы. В предыдущем предупреждении Госдепартамента гражданам США не рекомендовалось посещать Северный Кавказ. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. Возглавит будущий кабинет Эхуд Ольмерт, лидер Кадима, исполняющий сейчас обязанности премьер-министра. Лидер партии труда Мир Перец выразил надежду, что правительство будет стабильным и работоспособным. По мнению обозревателей, союз с партией труда позволит Кадиме ускорить эвакуацию еврейских поселений с большей части западного берега Иордана и окончательно определить границы Израиля к 2010 году. В Верховном суде Ингушетии присяжные вынесли вердикт по делу 2 экстремистов, участвовавших в нападении на республику в 2004 году. Жители Кабардино-Балкарии Дмитрий Куричев и Рустам Кадзоков признаны виновными в терроризме, бандитизме и незаконном хранении оружия. Куричеву грозит более 15 лет лишения свободы, Кадзокову от 8 до 15 лет, сообщает Тартас. Приговор должен быть вынесен в пятницу. В июне 2004 года в результате нападения группы боевиков на ряд военных и административных объектов в Ингушетии погибли 79 человек. В Беслане родственники пострадавших в результате захвата боевиками школы в сентябре 2004 года сорвали заседание суда по делу милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Конфликтная ситуация в зале суда возникла после того, как председательствующий на процессе Виталий Бесолов не разрешил потерпевшим вести видеозапись заседания. Судья также отклонил ходатайство о выдаче по частям протоколов суда для ознакомления. Активисты комитета «Голос Беслана» в знак протеста покинули зал. К ним присоединились и другие потерпевшие. Среди них 5 свидетелей, которые должны были давать показания. «Мы будем бойкотировать процесс до тех пор, пока судья не изменит своего решения», заявила лидер организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Следующее заседание состоится 6 апреля. Суд над 3 руководителями районного отдела милиции Беслана начался месяц назад. Им предъявлены обвинения в преступной халатности, повлекшие массовую гибель людей. Максимальный срок наказания по этой статье – 7 лет лишения свободы. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Из Адыгеи во вторник поступали сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» депутат местного парламента Нина Коновалова, Савмен заявил об уходе на заседании вновь избранного госсовета.
У меня просто сложилось такое впечатление, что где-то возник все-таки конфликт между фракцией госсовета «Единая Россия» и президентом, который не смог провести решение, по которому председателем госсовета должен был быть человек не адыг. Разговор шел о русском.
Говорила депутат парламента Адыгеи. Впоследствии, однако, сообщение об отставке Совмена опровергли и его пресс-секретарь, и вице-спикер госсовета Адыгеи Анатолий Иванов. Правозащитная организация «Международная амнистия» вновь обвинила США в незаконных перевозках подозреваемых в терроризме. В докладе правозащитников отмечается, что американские власти перевозили арестованных в странах, где к ним могли быть применены пытки. Напомню основные новости к этому часу. В Париже в столкновениях демонстрантов с полицией ранено около 20 человек. «Газпром» намерен повысить цены на поставляемый в Белоруссию газ в 3 раза.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Московское время 8:07. Время узнать о погоде. В центре Европейской России сохранится прекрасная погода, обещают синоптики, со среднесуточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будут способствовать бурному таянию снега. При этом обойдется без существенных осадков. Преобладающая температура воздуха составит 7-12 градусов тепла. В северо-западных областях погода хуже. В зоне атмосферных фронтов осадки в виде дождя и мокрого снега, а преобладающая температура воздуха около 8 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь от 5 до 7 выше нуля. В Москве около 11 градусов тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8:08. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Скандал вокруг выборов мэра Киева. Политический кризис в республике Адыгея. Возможные последствия уничтожения ядерных объектов в Иране.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утренней программы, а это состояние современного российского здравоохранения и некоторые успехи, а может быть и неудачи национального проекта здоровья. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Как вы оцениваете качество здравоохранения в России? У нас есть несколько сообщений. Моей жене в прошлом году сделали онкологическую операцию, во время которой внесли гепатит Б. Как вы думаете, что я могу думать о российской медицине? Спрашивает вот так наш слушатель по имени Борис Леонидович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Киеве разгорается скандал вокруг выборов мэра города. Официально объявлено о победе банкира Леонида Черновецкого, однако его предшественник Александр Амельченко обвиняет Черновецкого в подкупе избирателей и требует отменить результаты голосования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Победа Леонида Черновецкого на выборах мэра Киева стала неожиданностью. Свои голоса ему отдали около 32% киевлян. Проведенные накануне соцопросы предсказывали основателю и почетному президенту Правэксбанка только 3-е место, после дважды занимавшего кресло градоначальника Александра Амельченко и боксера Виталия Кличко. Вот как объясняет успех Черновецкого на выборах политолог Вадим Карасев.
Киев устал от Амельченко. Оранжевая революция и смена элит прошла по всей Украине, но вот она Киев как-то не захватила. И вот сейчас, на выборах 2006 года, вот эта революционная смена элит догнала и Киев, догнала Мельченко, которая стала его первой и знаковой жертвой.
Сам Мельченко с поражением мириться не собирается. Он подозревает своего конкурента в организации крупной строительной аферы. В ее результате были обмануты около 2000 киевлян, инвестировавших в строительство жилья десятки миллионов долларов. Пока Мельченко требует отменить результаты голосования, обвиняя Черновецкого только в подкупе избирателей. Киевская прокуратура по этому поводу возбудила уголовное дело. Победитель выборов не отрицает, что несколько месяцев назад провел масштабную акцию по раздаче киевлянам, нуждающимся в материальной помощи, продуктовых наборов. Однако, как утверждает Черновецкий, эту благотворительную акцию он проводил еще в то время, когда не был зарегистрирован кандидатом на пост киевского головы. Вадим Карасев сомневается, что Мельченко удастся оспорить итоги выборов.
Все заявления, обвинения имеют основание, потому что выборы везде проходили, ну, не совсем чисто. Но обратите внимание, дело завела киевская прокуратура. Даст ли ход этому делу генеральная прокуратура, сомневаюсь. Такого рода процесс имеет очень сильную политическую составляющую и не имеет четкого правового инструмента для четкого правового разрешения. Поэтому исход этого дела будет зависеть от политической ситуации в Киеве, от политических раскладов и от позиции центральной власти, и президенту невыгодно тревожить заново киевский политический улей.
Новый мэр является не только миллионером, депутатом пропрезидентской фракции «Наша Украина» в Верховной Раде, но и прихожанином церкви «Посольство Божье». Многие коллеги Черновецкого по парламенту называют его непрогнозируемым и ждут от него неординарных шагов. Киевский градоначальник уже заявил, что будет назначать новых сотрудников мэрии, а также руководителей районных администраций только по результатам тестирования на детекторе лжи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, центральная тема утреннего эфира – это состояние российского здравоохранения. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Российская газета пишет о первых итогах реализации национального проекта здоровья. Журналистов о ней рассказал заместитель главного врача страны Владимир Стародубов. Итак, по его словам, в первичное звено медицины теперь специалисты идут более охотно. За год количество участковых, как говорит Стародубов, семейных врачей, врачей общей практики увеличилось с 56,5 тысяч до 67 тысяч. И на 10-12 тысяч стало больше участковых медсестер. Многих, как говорит замминистра, привлекла новая зарплата. Однако вот престиж профессии пока еще низок. Опрос студентов медицинских вузов показал, что лишь 4% молодых специалистов готовы работать в первичном звене. Еще одна проблема. 35-40% врачей не проходили переподготовку, по крайней мере, в течение 5 лет, а 4-5% вообще не готовы работать в первичном звене на должном уровне. Поэтому перед медицинскими вузами была поставлена задача, связанная с повышением квалификации врачей первичного звена. И сейчас, как говорит Стародубов, в плане на переподготовку стоит примерно 7 тысяч специалистов. Кроме того, намеченные по программе закупки лекарственных препаратов, оборудования для диагностических кабинетов и лабораторий, санитарного транспорта удалось осуществить в полном объеме. Заключились выгодные контракты и даже хорошо сэкономили на скидках, как утверждает заместитель министра по здравоохранению. И в результате скорая помощь уже получила дополнительно 663 санитарных автомобиля. Но это в расчете на всю страну. Так пишет об этом «Российская газета». Для официальной медицины не осталось белых пятен на пострадавших от Чернобыльской катастрофы территориях. Об этом пишет «Время новостей». 20-летнюю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в России готовится отметить мощным информационным выбросом, подчеркивает издание. С этой недели и вплоть до 26 апреля в Москве будут проходить научные симпозиумы и конференции, посвященные последствиям самой большой техногенной катастрофы прошлого века, а также проблемам безопасности атомной энергетики и восприятия обществом всего, что связано с мирным атомом. Как известно, официальная российская медицина сделала вывод, что негативные последствия аварии для здоровья как населения, так и ликвидаторов изначально были преувеличены. Вообще же сейчас, спустя 20 лет после Чернобыльской аварии, ученые считают, что все точки над «и» с медицинской точки зрения уже расставлены. А что же касается сегодняшнего состояния самой зоны, то, как сказал академик Академии медицинских наук Анатолий Цып, в Калужской, Тульской и Орловской областях ситуация резко улучшилась.
сейчас, и можно говорить о значительном улучшении всей экологической ситуации и состоянии здоровья населения. Вот только, по его словам, сложнее ситуация в Брянской области. Однако здесь на сегодняшний день произошли очень хорошие изменения. Там можно жить и можно работать, так утверждает академик.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погиб по меньшей мере 21 человек. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы» обсуждает механизмы ценовой политики «Газпрома» по отношению к бывшим союзным республикам. Участвуют заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент газеты «Коммерсант» Наталья Гриб. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А на очереди у нас хоккей, Российская Суперлига.
Вчера в Омске прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф между «Авангардом» и победителем регулярного чемпионата «Магнитогорским Металлургом». Основное время завершилось в ничью 2-2, а на второй минуте овертайма решающую шайбу забросил игрок «Авангарда» Виталий Ячменев. «Авангард» вышел вперед в серии до трех побед 2-1. Следующий матч состоится в четверг тоже в Омске. А в Национальной хоккейной лиге сегодня стал известен еще один участник розыгрыша Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал 42-ю победу в сезоне, выиграв у Филадельфии 3-2. Таким образом, уже 6 команд вышли в плей-офф. В Восточной конференции это Оттава, Каролина, Баффало и Нью-Йорк Рейнджерс, в Западной – Детройт и Даллас. Во вторник на футбольных полях Европы прошли 2 ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Милан после гостевой ничьей 0-0 на своем поле выиграл у чемпиона Франции Лиона 3-1. Другой миланский клуб Интер в Испании проиграл Вильяреалу 0-1. В полуфинал из этой пары вышел Вильяреал благодаря голу, забитому на поле соперника в первом матче, где он уступил 1-2. В первых четвертьфинальных матчах баскетбольной Евролиги УЛЕП все команды, выступавшие дома, одержали победы. ЦСКА в Москве обыграл турецкий Эфес Пилсен 66-57. Первый раунд испанского дерби Барселона-Реал выиграла Барселона 72-58. Маккаби из Тель-Авива взял верх над греческим Олимпиакосом 87-78. А другой греческий клуб Панатинаикос одолел испанскую Тау Керамику 84-72. Следующие игры серии состоятся 6 апреля. На женском теннисном турнире второй категории в Амелии Айленд две россиянки во вторник выиграли свои матчи первого круга. Елена Веснина у француженки Виржини Роззано, Вера Звонарева у аргентинки Мариана Диас Оливы. Надежда Петрова, первая ракетка турнира, в матче второго круга в трех сетах обыграла Катерину Бохмову из Чехии. Кроме Петровой, в 1/8 финала также вышли итальянка Франческа Скиавони и чешская теннисистка Люси Сафарова. Испанец Самуэль Санчес выиграл второй этап веломногодневки турбасков между городами Рун и Сегура. Следом за ним финишировали его соотечественники Альберто Контадор вторым, а победитель первого этапа Алехандро Валверде третьим. В общем зачете эти гонщики располагаются в том же порядке. Сегодня состоится третий этап между городами Сегура и Лерин. Также в программе дня два ответных матча 1/4 финала футбольной лиги чемпионов Бенфика-Барселона и Арсенал-Ювентус, женский теннисный турнир в Амели-Айленд, чемпионат мира по кёрлингу среди мужских команд, третья встреча полуфинальной серии плей-офф российской хоккейной суперлиги между Локомотивом и Акбарсом, а также чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который стартует в Шанхае.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Вчера многие средства массовой информации сообщили об отставке президента Республики Адыгея Хазрета Савмена. Согласно сообщениям, отставка произошла на заседании Госсовета Республики. Чуть позже пресс-секретарь президента Савмена опроверг эту информацию. По словам пресс-секретаря Абрека Чича, на заседании Госсовета Хазрет Савмен заявил, что готов к сотрудничеству с депутатским корпусом, но отметил, что если законодательная и исполнительная власть не будут работать слаженно, то не имеет смысла в дальнейшем исполнении полномочий президента республики. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В прошлом месяце был избран парламент Республики Адыгея. Депутаты приступили к работе над его структурой. Избраны председатель парламента, его заместитель и главы комитетов. Когда обсуждение вопроса подходило к завершению, президент Республики Хазре Саамен заявил о своей отставке. Рассказывает депутат Государственного совета Адыгеи Нина Коновалова.
У нас шла сегодня организационная сессия. Вопрос был о структуре Госсовета. Когда первый вопрос был рассмотрен, был взят перерыв на 20 минут. В момент, когда председатель хотел объявить перерыв, он уже фактически сказал перерыв. Президент, который на сессии присутствовал, сказал: «У меня есть заявление». И передал текст своего заявления председателю Госсовета. Председатель Госсовета молча прочитал это заявление, положил на стол и сказал, что объявляется перерыв на 20 минут. Когда сессия продолжилась, когда председатель хотел этот вопрос поставить, президент спросил: «Ты мне слово дашь все-таки?» Опять заминка, и председатель тогда дает слово. Президент обращается к сессии и говорит: «Я пользуюсь своим правом и подаю в отставку. Я написал заявление об отставке. На свое место я буду рекомендовать президенту России Жанне Адама, это у нас министр здравоохранения, или Кудаева Мурата, это глава администрации одного из районов». И тут же председатель сказал, что у нас президент, член Высшего политсовета «Единой России». И его заявление мы будем рассматривать на «Единой России». Хотя по закону президент обращается к парламенту, а никак не к «Единой России». Но председатель парламента не стал даже зачитывать этого заявления. Президент встал и ушел, и на прямой вопрос депутатов, а какова мотивировка, по каким мотивам президент подал отставку, еще раз мы услышали о том, что этот вопрос будет рассматривать «Единая Россия». Председатель нарушил все мыслимые и немыслимые законы, потому что по закону президент обратился к Госсовету, и Госсовет должен был услышать это заявление.
Депутат Коновалова считает, что президент Саамен разошелся во мнении в кадровых вопросах со своими коллегами из «Единой России».
У меня просто сложилось такое впечатление, что где-то возник все-таки конфликт между фракцией Госсовета «Единой России» и президентом, который не смог провести решение, по которому председателем Госсовета должен был быть человек не адыг. Разговор шел о русском.
Рассказывала депутат Государственного совета Адыгеи Нина Коновалова. Чуть позже пресс-секретарь президента Абрек Чич опроверг сообщение о отставке президента Саамена. «Президент Саамен заявление об отставке не подавал», — сказал представитель главы республики. По его словам, на заседании Госсовета Хазре Саамен заявил, что готов к сотрудничеству с депутатским корпусом, но отметил, что если законодательная и исполнительная власти не будут работать слаженно, то не имеет смысла в дальнейшем исполнение полномочий президента республики. Конец цитаты. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты предупреждают Иран, а эксперты обсуждают возможные последствия уничтожения иранских ядерных объектов. Цены на недвижимость в Нью-Йорке растут. Ортодоксальный еврей – звезда поп-музыки. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние акции Ирана доказывают, что он готов пренебречь опасностью международной изоляции ради создания ядерного оружия, заявил во вторник представитель Белого дома Скотт Макленнон. Он отреагировал на сообщение об испытании Ираном новой, скрывающейся от радаров ракеты. Но это лишь одна из иранских военных инициатив, тревожащая Вашингтон, рассказывает Алан Давыдов.
В октябре прошлого года Россия запустила на околоземную орбиту небольшой спутник. Аппарат полностью облетает Землю каждые 99 минут, а объектив его бортовой камеры способен охватывать большие участки земной поверхности. Ожидается, что в ближайшие недели Россия запустит второй такой спутник. Оба спутника принадлежат Ирану. Иран публично отрицает стремление разрабатывать вооружение в выходящие за рамки обычных. Он утверждает, что его ракетно-космическая программа нацелена на развитие телекоммуникаций, преодоление последствий стихийных бедствий, а также на поддержку оборонных нужд, не связанных с оружием массового уничтожения. В последние годы Иран разработал целое семейство баллистических ракет. Крупнейший из них теоретически может нести не только спутники, но и ядерные боеголовки. Американские эксперты полагают, что Россия может сильно упростить для Тегерана выполнение этой задачи, передав ему технологии создания ракет-носителей для его космической программы, которые могут быть использованы и для доставки ядерных боезарядов. Еще в 80-е годы, ведя войну с Ираком, Иран закупил советские оперативно-тактические ракеты «Скад» и на их основе разработал ряд модификаций отечественных ракет класса «Шахаб». В 1994, 99 и 2001 годах Иран нанес ракетные удары по лагерям иранских оппозиционеров, укрывавшихся на территории Ирака. Сегодня самая мощная иранская ракета «Шахаб-3», в основу которой взята северокорейская ракета, имеет радиус действия до 1250 километров. На недавних военных парадах в Тегеране эти ракеты были украшены лозунгами «Сокрушим Америку» и «Сотрем Израиль с карты». По словам иранских представителей, к 2010 году Иран рассчитывает с помощью России вывести на орбиту полдюжины своих искусственных спутников. На днях же Иран в ходе военно-морских учений произвел испытание скоростной суперторпеды, которая по ряду оценок могла быть разработана на основе уникальной российской торпеды «Шквал». Полагают, что, имея это оружие, Тегеран будет способен контролировать Ормузский пролив, через который транспортируется большая часть нефти, добываемой в регионе Персидского залива. По словам пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана, испытание иранской торпеды вызвало озабоченность американской администрации. Их агрессивная военная программа и провокационная риторика – это очередное свидетельство того, как иранский режим изолирует себя и иранский народ от остального мира. Это также напоминает о причинах, которые заставляют мир испытывать тревогу по поводу возможной разработки этим режимом ядерных вооружений. Вот почему международное сообщество призывает Иран соблюдать свои международные обязательства во избежание дальнейшей изоляции. Во вторник Тегеран объявил об успешном боевом пуске новой ракеты класса «Земля-море», а также об успешном испытании отечественного гидроплана. Эти вооружения, по словам иранских представителей, будут способны отразить любое возможное вторжение извне.
Рассказывал Алан Давыдов. Все более встревоженные иранскими шагами, американские наблюдатели всерьез обсуждают вопрос о том, чем ответить Тегеран на попытку уничтожить его ядерные объекты. Слово Яну Рунову.
Американские эксперты в области разведки и борьбы с терроризмом считают, что Иран в ответ первым делом мобилизует свою разведку и контролируемые террористические организации типа Хизбаллы на проведение терактов по всему миру, в том числе и на территории Соединенных Штатов, причем не только против военных объектов. По мнению экспертов, координация действий иранской разведки, революционных гвардейцев и Хизбаллы может быть на достаточно высоком уровне. Поскольку иранские ядерные объекты рассеяны по всей стране, удар по ним, как считают некоторые эксперты, может оказаться малоэффективным, и чтобы остановить ядерную программу Ирана, придется совершить сотни ударов, да еще парализовать достаточно мощную иранскую авиацию и противовоздушные силы. Еще одна опасность состоит в том, что в ответ на военный удар Иран согласится, чтобы шиитская Хизбалла пошла на сотрудничество с суннитской Аль-Каидой. Пойдет ли Иран на все эти меры, а также напрямую военную конфронтацию с Соединенными Штатами с применением вооруженных сил, ракетного оружия и разведывательных спутников? Вот что думает об этом профессор Пенсильванского университета Виланова Хафиз Малик. Ответные действия могут быть, на мой взгляд, следующие. Будут быстро мобилизованы террористические организации в разных странах Ближнего Востока, прежде всего в Ливане, где действует Хизбалла. Что касается ракетной, тем более спутниковой и даже ядерной технологии, то она пока в Иране не очень развита. До применения Ираном ядерного оружия еще далеко. Но ракетный удар по Израилю, по американским базам на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Европе, атаки на американские суда – такое возможно. В принципе, вы считаете, что Соединенные Штаты могут попытаться силой остановить иранскую ядерную программу? Нет, неизбежным такой вариант назвать нельзя. В обозримом будущем такое нереально, потому что Соединенные Штаты после урока, полученного в Ираке, хотят сделать все, чтобы решить проблему с помощью дипломатии. Да и антииранскую коалицию Вашингтону трудно будет создать. Поэтому Соединенные Штаты будут прилагать все усилия, чтобы оказать давление на Тегеран через ООН, с тем, чтобы Иран добровольно отказался от создания ядерного оружия. Это был Хафиз Малик, профессор Пенсильванского университета Виланова.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Цены на недвижимость в Нью-Йорке. О космических проблемах вы услышите из новостей науки.
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире Свободы». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. У нас есть несколько сообщений. Мою раненую жену врачи просто бросили умирать. Суд 5 раз отменял постановление прокуратуры, выносил частное определение, но прокуратура упорно защищает врачей-преступников, пишет наш слушатель по имени Василий. Здравоохранение у нас отличное, но только для богатых. Спасибо Ельцину, Гайдару и прочим, пишет наш слушатель по имени Иванов, по фамилии Иванов. Российская медицина находится в ужасном состоянии. Пример – район Новые Химки, Московская область. Численность увеличился в 2 раза за последние 15 лет. И за этот период не было построено ни одной поликлиники, написал наш слушатель Хафиз.
Сегодня в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Тема «Сельские школы России». Гости московской студии – Галина Репринцева, кандидат педагогических наук, руководитель Центра социально-педагогических технологий Института социально-педагогических проблем сельской школы, и Виктория Баранова, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник того же института, ведущий Александр Костинский. Образование в прямом эфире «Радио Свободна». Сегодня в 1:00 дня, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое, сообщил заместитель главы правления «Газпрома» Александр Рязанов. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Ибрагим Аль-Джаафари заявил, что не оставит намерения возглавить коалиционное правительство. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джаафари отверг призывы отказаться от должности ради выхода из тупика, в который зашли переговоры о формировании правительства. Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже акции закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что США, судя по всему, не готовы к прямым переговорам с Тегераном об иранской ядерной программе. Это заявление Штайнмайер сделал во вторник вечером после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Кондолизой Райс. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчета требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. В официальном заявлении говорится о повышенной вероятности террористических атак, жертвами которых могут стать и американцы. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погиб по меньшей мере 21 человек. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции.
И о погоде в российской столице. В этом году, отмечают синоптики, вплоть до последних дней стихия шутила редкими по силе морозами, в результате чего отклонение московской температуры от климатической нормы за текущий год составляет 2,7 градуса. Но теперь в Москве наконец-то пришла настоящая весна. В столице сегодня и завтра ожидаются тихие солнечные дни. Столбик термометра поднимется до 11 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В преддверии Всемирного дня здоровья 7 апреля в Государственной Думе будет заслушан доклад о первых итогах реализации национального проекта «Здоровье». Журналистам эти итоги накануне объяснял заместитель министра здравоохранения и социального развития Владимир Стародубов. Впервые выделенные деньги стали поступать лечебным учреждениям именно так, как и было обещано. Это даже создало определенные трудности. О них господин Стародубов рассказал нашему медицинскому обозревателю Ольге Беклемищевой.
Мы с вами столкнулись с тем, что часть врачей оказалась как бы не совсем подготовленная и заинтересована в той работе, которая направлена как раз на повышение качества и доступности медицинской помощи.
А заменить этих врачей неким?
Среди выпускников институтов только 4% изъявили желание работать в первичном звене. 96% считают, что они должны работать или узкими специалистами, или стационарно. Вот эта ситуация, которая существует на сегодняшний день, естественно, нужно принимать достаточно радикальные шаги для того, чтобы ее изменить. И эта надбавка стимулирующего характера в размере 10 и 5 тысяч, она привела к тем последствиям, которые мы ожидали. Если на 1 января 2005 года количество врачей, работающих в первичном звене именно участковыми терапевтами, педиатрами и врачами общей практики было 56,5 тысяч, на 1 января эта цифра уже составляла 67 тысяч.
Значит, работать нужно с теми, кто есть?
Нам нужно привлечь врачей, причем их подготовить, переподготовить. Когда мы посмотрели те цифры врачей, которые в течение 5 лет не проходили переподготовку, цифра, конечно, нас немножко расстроила, но тем не менее... Такова, какова она есть. Значит, это примерно 35-40% врачей.
В национальном проекте, кроме повышения зарплат участковым врачам и переподготовки их, планируется большая стройка.
Предполагается в течение 2 лет построить 15 экологичных медицинских центров. Это не научно-исследовательские институты. Это больницы высокого уровня, которые должны тиражировать те технологии, которые наука уже отработала и сдала в практику. Нейрохирургия, кардиохирургия и травматология, ортопедия.
Владимир Иванович, а насколько бесплатным это окажется для пациентов?
Вы меня все толкаете на более глобальные вопросы, чем те, которые обозначены в рамках нашей пресс-конференции. Естественно, все наши действия как раз направлены на то, чтобы обеспечить определенный уровень бесплатности. Почему мы идем на эти шаги? Почему мы там 5 тысяч направляем в роддом? Да потому что женщина не платила там. Потому что роддом не может разобраться, какая женщина может заплатить и не может заплатить. Я открытым текстом говорю те вещи, которые, может быть, на пресс-конференциях не стоит говорить, но нас в первую очередь тревожит то, что уровень платности медицинской помощи не только возрастает, нас не столько это тревожит, сколько он становится неконтролируем.
Это был Владимир Стародубов, заместитель министра здравоохранения и социального развития России. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. У нас есть еще пару сообщений. Богатых врачи разводят на деньги, все это знают. Несуществующие диагнозы, капельницы с аскорбинкой по $200 под видом редких лекарств. Элементарная халатность убивает детей и рожениц. Это террористы в белых халатах и их пособники в прокуратурах, покрывающие их, пишет наша слушательница Наталья. Поликлиники превратились в клубы для престарелых. Необходимо их заменить врачом, живущим в квартире, где есть кабинет. При рождении получаем полис, приносим врачу, плюс диагностический центр. Вот такой рецепт решения проблемы предлагает наша слушательница Людмила Петровна. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
О качестве здравоохранения размышляли и жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Врачам платят мало. Это уже навязло в зубах. И этим оценивается состояние сегодняшней медицины.
Ну, мне кажется, врачи у нас все-таки хорошие. Самое смешное, что и оборудование есть хорошее. Но совместить хороших врачей и хорошее оборудование в одном месте – это такой идеал, который не всегда удается. А когда они по отдельности, то, может быть, толку нет ни от того, ни от другого.
К чему прикоснулось государство, выглядит очень криво. А такие какие-то люди у нас есть в медицине, наверное, таких нет нигде. У нас зачастую врач может спасти, а официальная медицина угробить.
Качество российской медицины ужасное. Относится к нам хуже, чем к кошкам подзаборным. Человеческая жизнь у нас ценности не имеет.
Мне достаточно сложно оценивать качество российского здравоохранения в силу того, что связан с ним достаточно редко. А в тех случаях, когда связываюсь, то предпочитаю решать вопрос в частном порядке, непосредственно с врачом за какую-то финансовую компенсацию.
Не очень хорошо. Я вообще считаю, что к врачам лучше не попадать, потому что как только туда попадаешь, с тебя выкачивают кучу денег, потому что находят всякие разные болезни у тебя, на которые ты могла раньше не обращать внимания, причем качественно их вылечить не могут, и в результате ты ходишь от одного к другому врачу. Просто я сама с этим сталкивалась и знаю.
Плохое, наверное. Ну, за деньги получишь, наверное.
Ну, я сама работаю в здравоохранении. Обслуживают нормально, по крайней мере, только зарплаты маленькие у медиков.
Совсем плохо. Некомпетентность врачей очень большая сейчас. Людей часто залечивают в больницах. Среди моих знакомых были случаи летального исхода.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
У марсохода «Спирит» окончательно вышло из строя правое переднее колесо. Неисправность появилась 2 недели назад. Все это время операторы искали способ обойти возникшую проблему и заставить колесо вращаться. Однако теперь объявлено, что неисправность не поддается устранению. По всей видимости, перегорела обмотка электромотора, который приводил колесо в движение. Теперь ровер будет вынужден при движении тащить по грунту заклинившее колесо. Это значительно уменьшает проходимость марсохода. Операторам теперь придется тщательно избегать рыхлого грунта, в котором робот может завязнуть. Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс АМ-11» неожиданно вышел из строя, как предполагается, из-за столкновения с обломком космического мусора. 29 марта телеметрия показала быстрое падение давления в системе терморегуляции спутника. Для спутников, находящихся на геостационарной орбите, это крайне редкое событие. До сих пор такое случилось только однажды с европейским космическим аппаратом «Олимпус», который, как считается, был поврежден метеороидом. Как только теплоноситель из системы терморегуляции улетучится, спутник полностью выйдет из строя и станет неуправляемым. В настоящее время операторы предпринимают усилия по сведению спутника с орбиты, чтобы он сам не превратился в космический мусор. Спутник «Экспресс АМ-11» был запущен в апреле позапрошлого года для ретрансляции телевизионных и радиопрограмм, а также для обеспечения телефонной связи и передачи данных. Американская компания Pixel Optics разработала очки с переменной оптической силой. Они должны прийти на смену очкам с бифокальными линзами, которые носят люди с ослабленной аккомодацией. Бифокальные линзы вызывают у многих людей повышенную утомляемость глаз и даже болевые ощущения, поскольку глазам приходится постоянно менять аккомодацию при изменении направления взгляда. В новой разработке между двумя стеклянными линзами расположены тонкий слой жидких кристаллов и система концентрических электродов. Подача напряжения на электроды превращает слой жидких кристаллов в дифракционную решетку, так называемую линзу Френеля. Ее оптическая сила складывается с оптической силой стеклянных линз. Это позволяет мгновенно переключать очки между двумя режимами – для чтения и обычным – для дали. Поскольку оптическая сила при этом остается постоянной по всему полю зрения, такие очки не вызывают утомления. Компания планирует начать выпуск новых очков в течение 2 лет.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
доброе
Наталья.
Доброе утро.
Наталья, что ожидает доллар в ближайшее время? Каковы прогнозы на страницах сегодняшних российских газет?
Ой, грядущие майские праздники могут надолго запомниться россиянам, так предупреждают ведомости. Курс доллара в это время может рухнуть более чем на рубль, до 26-26,5 рублей за доллар, как в конце 1999 года. Так полагают аналитики. Ренессанс Капитал об этом пишут ведомости. Если весной доллар устоит, то уж осенью точно обвалится. И иного выхода аналитики не видят. Другие эксперты, однако, ожидают падения американской валюты, но не столь сильного. Доллар в России дешевеет уже 3-й год и за это время потерял 13%. Так, в феврале 2003-го он, к примеру, стоил 31 рубль 85 копеек. Виной всему затопивший страну поток нефтедолларов, отвечающий за стабильность национальной валюты Центробанк, вынужден скупать их, печатая взамен рубли. В результате золотовалютные резервы в середине марта перевалили за 200 миллиардов долларов. Если бы Центробанк не вмешивался, то справедливый курс, по расчетам эксперта Юлии Цепляевой, составил бы сейчас и того меньше – 25-25,5 рублей за доллар. На сегодня Центральный банк установил официальный курс – 27 рублей 69 копеек за доллар, а вчера вечером на бирже за него давали и того меньше – 27 рублей 57 копеек. Читайте сегодняшние ведомости. Но доллары в нашей стране обычно вкладывают в недвижимость, и об этом пишут новые известия. Только 9% российских семей имеют возможность приобрести или построить жилье за счет собственных или заемных средств. Об этом сообщил вчера первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов. Между тем, эксперты рынка недвижимости фиксируют беспрецедентный рост цен на московское жилье с начала этого года. Только за март квартиры в некоторых районах районах столицы подорожали в среднем сразу на 12%. Эксперт Олег Репченко сообщил «Новым известиям», что, скорее всего, такой же рост цен на жилье будет зафиксирован и в апреле. В мае он чуть замедлится, к лету должен остановиться. Дальше расти просто некуда, говорит эксперт. А что касается вероятности падения цен, то все будет зависеть от того, смогут ли московские застройщики увеличить объем предложения. Эксперты вообще не находят объективных причин подобного роста цен. Называют его аномальным. Стоимость московских квартир выглядит астрономической даже на фоне реальных зарплат вовсе не бедного столичного среднего класса, так отмечают специалисты. Но есть новости и для обманутых вкладчиков. Как пишет газета, уже в первом полугодии 2006 года их проблема получит в Москве практическое решение. Первые дома для них будут сданы в эксплуатацию. А окончательный срок расчета со всеми пострадавшими соинвесторами столичное правительство тоже определило. Это будет 2008 год. В Москве открылась охота на грязные машины. Снова объявлен месячник «Чистый автомобиль». Об этом пишет «Комсомольская правда». Начнется он с 10 апреля. Департамент транспорта и связи и управление ГИБДД столицы будут целый месяц бороться за чистые бока наших машин. Автолюбителям впадать в панику не стоит, говорит «Комсомольская правда». Сотрудники ГИБДД будут главным образом останавливать и увещевать. Мол, помой машину, ведь позоришься. А штраф 50 рублей грозит лишь в том случае, если невозможно будет прочесть государственный номер. Еще в заключение от себя. Вчера мы говорили о медведе-синоптике, который живет в зоопарке. Вчера было солнышко, мы этому порадовались. Сегодня, на мой взгляд, он как-то, видимо, заснул, потому что как-то пасмурно на улице. Может, пойти его разбудить?
Я думаю, что все же весна в разгаре, и солнечные дни нас еще ожидают в большом количестве. Не будем грустить. В Москве я благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Адвоката Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. В Нидерландах арестован бывший руководитель афганской разведки по обвинению в преступлениях против человечности. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Министерство сельского хозяйства России начинает еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, который будет проводиться в период проведения весенних полевых работ, говорится в сообщении министерства. По оценкам его специалистов, затраты на нефтепродукты в структуре всех затрат на производство продукции растениеводства в последние годы растут и сейчас составляют не менее 16%. Недавно крупнейшие нефтяные компании страны обещали не повышать цены на топливо этой весной. Российский концерн «Газпром» не исключает возможности создания совместного российско-американского предприятия для поставок сжиженного природного газа в Соединенные Штаты, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В 2005 году российский концерн направил для продажи на американском рынке два танкера со сжиженным природным газом, а в 2006 году их количество может быть увеличено до 5. По планам, в период до 2009 года поставки топлива в США продолжатся на основе среднесрочных контрактов, а после 2010 года на основе долгосрочных договоренностей. Депутаты Государственной Думы России предлагают внести изменения в закон об ипотечных ценных бумагах, предусматривающих развитие в стране института ипотечного кредитования. В рекомендациях парламентских слушаний, в частности, говорится, что в России необходимо завершить формирование нормативной базы по страхованию ипотечных кредитов, а также предусмотреть возможность привлечения на этот рынок институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов. Сейчас, по мнению депутатов, в России институт ипотеки не действует в полном объеме. Например, в 2005 году в рамках этой системы было куплено менее 4% всех квартир. Индия станется учредителем американского экспериментального энергетического проекта, связанного с разработкой и строительством на территории Соединенных Штатов экологически чистой электростанции, работающей на угле. Сообщается, что Индия заплатит 10 миллионов долларов в обмен на полноправное участие в проекте и получение новых технологий. Исследовательский проект в области экологически чистой энергетики предусматривает строительство электростанции, использующей в качестве топлива уголь, превращенный перед сжиганием в газ. Общая стоимость проекта оценивается в 950 миллионов долларов.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 69 копеек за доллар США и 33 рубля 61 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
70-го года трое видных ученых, два физика, академик Сахаров и Владимир Турчин, а также историк Рой Медведев, направили письмо Леониду Брежневу и Алексею Косыгину. Документ попал в сам издат, затем в западную прессу. Письмо комментирует Виктор Франк. 5 апреля 70-го года.
В нормальном обществе письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева было бы напечатано в центральных газетах или произнесено вслух в виде речи в парламенте. Но в данном случае содержание письма неразрывно связано с методом его распространения. Ибо один из главных тезисов этого письма состоит в требовании большей гласности. Авторы письма настаивают на том, что растущий технологический разрыв между Советским Союзом и Западом и экономический застой в Советском Союзе вызваны в первую очередь именно ограничением обмена информацией и ограничением духовной свободы. Настаивают они и на том, что советское общество недостаточно осведомлено о внешней политике правительства. Далее они предлагают программу демократизации. В эту программу демократизации входит и такой пункт. Советские граждане должны получить свободный доступ к информации, радиопередачам и книгам, поступающим с Запада, и установить более широкие контакты с людьми других стран. Письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева содержит и другие требования политического характера. Скажу только, что документ этот написан с точки зрения лояльных советских граждан. Они хотят улучшения строя. Сахаров и его коллеги требуют только одного – чтобы советские власти выполняли свои собственные законы. И вот здесь встает решающий вопрос. Способно ли советское государство уважать какие бы то ни было законы, хотя бы и свои собственные? В этом дозволительно сомневаться. Вся традиция КПСС, начиная с ее ленинского периода, идет вразрез с каким бы то ни было соблюдением законов, конституции и так далее. Поэтому апеллировать к руководству КПСС бессмысленно. Пока руководители партии считают, что нарушение законов для них выгоднее, чем их соблюдение. Предложения и требования реформаторов несут в себе элемент бесцельности. Но одно можно утверждать уже сейчас. Власти прислушаются к советам академика Сахарова и его соавторов только если будут убеждены, что поворот дышла в сторону уважения законов пойдет им на пользу. Нужно апеллировать к их инстинкту самосохранения, столь сильно развитой в правящем классе.
Письмо трех советских ученых комментировал Виктор Франк. Радио «Свобода». 5 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о неожиданном новом герое поп-сцены. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В вышедшем во вторник отчете о стоимости недвижимости на Манхэттене наконец-то приоткрывается тайна недоступных массам гигантских цен на жилье в Нью-Йорке. Средняя стоимость квартиры в новом доме «Люкс» достигла в прошлом году 1 300 000 долларов. Как выясняется, повинна в резком рывке стоимости недвижимости узкая прослойка тружеников Уолл-стрит, самая состоятельная часть нью-йоркского населения.
7% взлет цен на квартиры совпал с выплатой ежегодных премий работникам финансовых фирм, которые тут же решили улучшить свои жилищные условия и инвестировать в недвижимость. Вклады в недвижимость были лучшим способом приращения капитала в США в последние 5 лет. Однако очередной подъем цен на жилье, предупреждают эксперты, может быть последним всплеском активности на успокаивающемся рынке недвижимости, реагирующем на удорожающий ипотечный кредит. Нынешний подъем цен блекнет в сравнении с прошлогодним, а в следующем году, предрекают эксперты, может начаться стагнация цен на недвижимость. Здоровый образ жизни, особенно совместные семейные и спортивные увлечения, могут предохранить подростков от тлетворных привычек, говорят американские педиатры. Специалисты из Университета Северной Каролины сравнили поведение и привычки нескольких групп подростков. Они обнаружили, что интерес к спорту, участие в школьных соревнованиях, семейные походы и семейные занятия спортом отбивают интерес к алкоголю, наркотикам, курению и то, что специалисты называют рискованному сексуальному поведению. Они также уяснили, что именно толкает молодежь к нездоровым увлечениям – непомерная любовь к телевидению и видеоиграм. Физическая активность помогает формированию здоровой психики. Подростки, занимающиеся спортом, как правило, не подвержены опасности низкой самооценки, которая также толкает детей на рискованные эксперименты. Один из американских ортодоксальных евреев стал в последнее время предметом сенсационного интереса в Соединенных Штатах по крайне нехарактерной причине. 28-летний Матисьяху сочиняет поп-музыку. И настолько успешно, что его первый диск прочит в лауреаты Грэмми, а сам музыкант утверждает, что религиозные ограничения помогают ему в творчестве, рассказывает Рай Вайль.
А Матисьяху мне уже давно говорили, что этот парень поет замечательно, советовали обязательно послушать. Парню оказалось 28 лет, 2-метрового роста, с черной курчавой бородой и обязательным головным убором. Его новый, второй студийный альбом под названием «Youth», то есть «Молодость», «Юность», сейчас в Нью-Йорке бестселлер. А сам Матисьяху то и дело появляется в телевизионных новостях. Казалось бы, чего особенного? Ну, попал новый альбом на прошлой неделе в десятку лучших на 4-е место. Ничего необычного тут нет. Однако в гигантском магазине на Таймс-сквер, где продаются всевозможные компакт-диски и фильмы, мне сказали, что новый альбом Матисьяху – самый раскупаемый диск. Но даже при всех очевидных музыкальных достоинствах этого альбома, вряд ли он создал бы такую невероятную шумиху, если бы не фактурный центральный персонаж. Он не только песни пишет и исполняет хорошие, у него и история необычная. «Жизнь — это процесс, и каждый по-своему проходит сложный этап взросления», — говорит сам Матисьяху. «Поиск и определение цели в жизни. Я тоже прошел через этот процесс, прежде чем открыл для себя иудаизм и регги». В прошлом хиппи Мэтью Миллер Матисьяху доставил немало хлопот своим родителям. Он долго искал собственного пути в жизни, в том числе и через наркотики. Прошел даже курс лечения в наркологической лечебнице, пока, наконец, в 2000 году открыл для себя иудаизм и стал членом ортодоксальной секты любавических хасидов. Сегодня он, пожалуй, единственный музыкант, которому запрещено обычное рукопожатие. «В иудаизме есть много законов, — говорит Матисьяху, — противоречащих общепринятым сегодня нормам поведения. Даже таким невинным, как здороваться и прощаться, пожимая друг другу руку. У меня есть знакомые среди любавических хасидов, и я знаю, как сложно исполнять все их многочисленные предписания и запреты. Например, на кинофестивале в Санденсе Матисьяху пришлось отказаться от предложения знаменитой рэперши Ив спеть с ним дуэтом. Она талантлива и очень сексуальна, и ничего плохого нет в том, чтобы быть сексуальной. Просто меня это не интересует. Кроме того, Талмуд вообще запрещает женщинам петь. Что касается стиля регги, в котором он стал мастером международного значения, то Матисьяху не видит принципиальных противоречий между Торой и растафарианством. Регги великолепно сочетается с Торой, и в песнях Боба Марли часто упоминались и Сион, и Звезда Давида. Это позитивная музыка, которая дает надежду. Faith and belief and positivity and hope.
Передача «В Америке». Сегодня, подготовленная нашими коллегами, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – ситуация на рынке частного управления жилищным фондом. В гости наши коллеги ожидают председателя Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгения Пургина и пресс-атташе общества ограниченной ответственностью Питер Дусман Генриха Кена. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.